Спасибо большое, Майл, за молитву. Доброе утро всем. Те из вас, кто сзади сидит, вы меня видите? Контраст большой, правда? Когда я представляюсь людям, которые знают Майла, я говорю, что я наполовину его брат. Наполовину, ну, можно понять, как от одного из родителей, а можно по высоте. Так, я знаю, что вы, раз вы пришли сюда, вы заинтересованы в молитве. Вы хотите начать молитвенное служение у себя в церкви. Я прав? Вас вдохновляют молитвенные встречи по утрам? Да, причина, почему я так рад вести эти молитвенные встречи, потому что моя жизнь изменилась благодаря молитве, благодаря молитвенной комнате, и я расскажу вам об этом. Кстати говоря, кто из вас здесь адвентист в поколении? Втором, третьем, четвертом, может быть? Ага, многие. А кто из вас новообращенный? У вас родители не адвентисты? Слава Богу! Но больше здесь я смотрю адвентистов в поколении. Я думаю, что вы меня поймете больше. То, о чем я буду говорить, вы поймете больше. Спасибо, Мел, за молитву, но раз мы уж занимаемся молитвенным служением, я не буду чувствовать себя хорошо, если я еще не помолюсь. Поэтому я хочу попросить те из вас, кто может склониться, пожалуйста, склонитесь, и мы помолимся еще раз. Наш великий Бог, дорогой Небесный Отец, я так благодарю за то, что Ты даешь нам возможность превознести Твое имя. И я особо молю Тебя, чтобы Ты был с нами. Молю, чтобы Ты спрятал меня в тени креста, чтобы меня не было ни видно, ни слышно, но чтобы только Иисуса было видно и слышно, и чтобы Он был превознесен. Научи нас превозносить Иисуса. И я прошу Тебя, чтобы всякое слово, которое здесь будет произнесено, было помазано Тобою, чтобы это были слова, исходящие от престола благодати. Благодарим за эту возможность говорить об Иисусе. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу. Во имя Иисуса просим. Аминь. Да, для тех из вас, кто поднял руки, и кто в поколении адвентист, я думаю, что вы поймете мои чувства, когда я был еще молодым. Ну, моложе был. Каждый раз, когда я вижу людей, обращенных в церковь, я вижу их огонь, вижу их страсть, я завидую. А? Вы согласны? И ты думаешь, ну, почему у меня нет такого огня? Почему у меня нет такой страсти? Кажется, они больше знают Библию, чем мы. Вы согласны? Они запоминают один стих за другим. Они могут цитировать Писание. И я думаю, почему я так не могу делать? Я помню даже, я думал, как же мне кому-то рассказать о своем опыте обращения, если у меня нет такого обращения? Может быть, мне уйти надо из церкви сначала? Сначала попробовать мир? Может быть, наркотики попробовать? Друзья, ну, знаете, я очень боюсь, я такой пугливый, я ничего не собираюсь пробовать. Слава Богу за это. Но люди могут думать, что, ага, я лидер молитвенного служения, и Мелоди также. И мы так буквально с детства, как только мы родились, сразу же мы молились. Да, может быть, из утробы матери вышел уже со сложенными руками, и мое первое слово было «Аминь». Друзья, не так моя жизнь начиналась. Я долгое время считал, что молитва бесполезна, что это напрасная трата времени. Как я уже говорил вам утром, я, знаете, я такой энерджайзер, как тот кролик-энерджайзер. Я готов работать, я готов что-то делать, но молитва — это напрасная трата времени. Если ты что-то не делаешь, значит, ты ничего не достигаешь. Я думаю, что все началось с обучения дома, воспитания дома. У меня мама такая, знаете, строгая, некоторые даже ее Гитлером называют. И я ходил в церковь, Я был адвентистом не потому, что я хотел, но потому, что я боялся маму. И некоторые из вас поймут меня, да, кто в поколении. Ну, будьте счастливы, я вам скажу так, что у вас строгие мамы. Я не слышу, конечно, что вы говорили «аминь», но когда вы достигнете моего возраста, вы согласитесь со мной. Если бы мне мама позволила делать выбор свой в том раннем возрасте, я бы не стал миссионером. Но слава Богу за верных матерей. Опять возвращаясь к проблемам мамы, да, скажем так. Моя мама научила меня так, что если у тебя какая-то проблема, ты должен работать, ты должен ее исправлять. И я был воспитан так, чтобы не на Бога полагаться, а на себя. И это то, что вы слышали на утреннем вдохновении, что очень важно полагаться на Бога. Но она каким-то образом научила меня так, что если ты что-то хочешь, надо работать, и надо это доставать самостоятельно. И к 6 годам я уже был бизнесменом. Еще до того, как я научился считать, я уже торговал. И я помню, мама постоянно приводила меня на базар в 6 лет, и я помогал ей носить какие-то вещи. И я носил обычно на базаре все. Некоторые вещи были тяжелые. И, наверное, поэтому я не вырос высоким. Моя мама всегда откладывала деньги для меня, но мне нужно было... Это был у меня подарок на день рождения, но мне надо было половину заработать. И затем, когда я учился, я помню, что она мне на день рождения обувь купила. Я думал, ой, какой же это подарок, это же ее обязанность. Но потом я понял, что мама учила меня определенным ценностям. Ну и в общем, я учился полагаться на свои силы, на свои способности. И полагаться на Бога, но как-то у меня такие мысли не возникали. Ну и вот с таким менталитетом я рос. Если ты хочешь что-то сделать, надо работать. А молитва? Ну зачем молитва? Молитва — это что? Это напрасная трата времени. И, молиться надо, когда ты в отчаянных обстоятельствах. Когда все идет нормально, то зачем молиться тогда? Если же все идет из рук вон плохо, тогда вот надо молиться уже. Но когда все идет хорошо, мы забываем о нем. Легко быть с Богом близко, когда все плохо в жизни. Но когда все хорошо, когда избыток всего, мы не вспоминаем Бога, так или нет? Ну вот так я воспитывался, так я рос. Я помню, когда я был лидером молодежи в своей поместной общине, я думал, что вот этой церкви надо немного радости. И я думал, что когда ты с Богом, когда ты религиозный такой, у тебя никакой радости жизни нет. Но теперь я знаю, что все не так. И не нужно этих развлечений. Радость нужна, но развлечения не нужны. И я помню, как Бог призвал меня быть миссионером в 1999 году. Кто из вас родился в 99 году? Ага. Есть здесь молодежь, да? 99 год, и я и вас имею в виду, и тех, кто позже родился. Ну, и у меня убеждение такое пришло. Мы были на одной конференции, там где-то 80 тысяч человек было. 80 тысяч человек. И спикер сказал: «Вы должны быть миссионером или никем». Представьте себе. «Вы должны быть миссионером или никем». Когда я услышал это, что-то у меня там в сердце произошло. И я сказал другу, я не хочу быть ничем, я хочу быть миссионером. И я сказал им, мы должны быть миссионерами. И я говорю, что все, я записываюсь. Было такое движение, 1000 миссионеров. И кто-то из моих друзей сказал, что-то, не, я не уверен, что я хочу записываться. Но я им сказал, так вы же будете ничем. Я уже на 70% убежден, что я хочу быть миссионером. И там была одна пара, они встречались, сейчас они уже муж с женой, и они сказали, я только на 10% убежден, а другой говорит, я на 5%. И я начал их уговаривать, чтобы они приняли это решение. В конце концов, они тоже записались, а я не записался. Я помню, что в то время я направлял их. И они мне сказали, что, слушай, ты нас обманул. Ты сказал нам, что ты на 70%. Я уже однажды им сказал, что я на 90% убежден, что я буду миссионером. И мы втроем... Мы были, знаете, как тренога на каких-то духовных программах. Мы всегда втроем были. И я, кстати говоря, до этого никогда не проповедовал. А тот, который говорил 5%, он теперь проповедовал. Когда какие-то игры играли, то я был лидером, а девушка была такая религиозная там еще. И, ну, там на Филиппинах у нас были такие вечера общения. И когда я приходил, то люди говорили, «О, все, вечеринка пришла!» И вот такие мы были три друга. Это девушка и два парня. И мы подумали, что вот, если мы станем миссионерами, мы будем сильными миссионерами такими. Мы втроем можем все, что угодно закрутить, придумать что-то такое, что церкви нужно. Богу так повезло, что мы у него есть. Не знаю, может быть, кто-то из вас тоже так мыслит сегодня. Я так мыслил. И знаете что, друзья? По этой причине Господь не пустил меня тогда. Потому что я думал, что я самое большое благословение, которое у Бога есть в этой команде. Я думал, что я самое большое благословение для Бога. Но Бог преподал мне очень такой непростой урок. И теперь оказалось, что мы не тренога, а двунога. А я на одной ноге остался. А я думал, а я уже уволился, я был посвященный. Я ушел со своей работы, я хотел последовать призыву Господа. И я разозлился даже в то время на Бога. Думаю, Господи, почему ты мне не позволил? Я думал, что ты призываешь меня стать миссионером, а ты закрыл эту дверь передо мною. Причина, почему я решил не ехать, потому что мой воспитатель, один из близких людей, задал мне вопрос. Я знаю, что твое решение стать миссионером очень хорошее, благородное, но ты молился об этом. Помните, в то время молитва была не такой важной для меня. Я подсказал, нет, не молился. А зачем об этом молиться? Это же миссионерская работа, зачем молиться об этом? И затем она мне сказала, ты лидер подростков, подростковый лидер в нашей церкви. У нас 14 подростков, они смотрят на тебя. Ты не просто их учитель, ты их старший брат. Ты самый влиятельный в их жизни человек. Если ты уедешь на год, я знаю, что ты будешь благословением где-то в другом месте, куда тебе Бог направит. А как насчет них? Если Бог не призвал тебя туда, а что если ты вернешься сюда через год, а этих ребят не будет? И я подумал, ой, Господи, точно, это ж очень важно. Я помолился об этом, и в то время я даже не знал, как действует молитва. Я слышал о молитвах людей, они просили знамения какого-то. Я вам не советую просить знамения, самое большое знамение — это Слово Божье. И я попросил, но это не знака я просил, но чтобы Бог мне показал. Потому что я уже ушел с работы. У меня не было работы теперь. Я подумал, если я вернусь на работу, то, ну, это легко, в принципе, меня примут назад. И я подумал, Господи, в этот раз я испытаю Тебя. Если Ты хочешь, чтобы я поехал, то пусть мне предложат работу. Если мне предложат работу, и если я еще буду здесь через 2 недели, это значит, что ты хочешь, чтобы я остался здесь. Но если мне не предложат работу в 2 недели ближайшие, значит, я поеду тогда. Друзья, через 2 недели, через 2 дня мне предложили работу, и не престижную какую-то. До этого я был менеджером в магазине фотографий, я раньше был фотографом. А здесь мне предложили работу в стартапе. Компании одного человека, который он сам открывал компанию по доставке воды. Знаете, такие 20-литровые бутли, это 20 килограмм где-то в бутылке. И это моя работа была, находить клиентов и развозить воду. Друзья, я после этого даже еще меньше стал. Я носил эти бутылки, и на Филиппинах у нас есть такие 3-этажные здания, никакого лифта нет, и мне нужно было носить эти бутли. И они тяжелые были. Я сам 44 килограмма весил в то время, и я 40 килограмм носил, представляете? И когда ты несешь эту воду, когда ты ее кладешь, и потом поднимаешь, такое впечатление, что оно в 2 раза... тяжелее, и нужно очень быстро ходить и держаться за эти бутли. Нужно просто их как клешнями держать. На 3-й этаж нужно тащить его. Видно было, как мои вены вылезают. И когда я подписывал чеки, у меня руки дрожали так. И это было, конечно, опыт смирения для меня. Я учился тогда, получал образование, я уже был менеджером магазина, а теперь я развозчик. Я к тому времени уже заканчивал колледж, и я развозил воду по банкам даже. И иногда я заходил, я видел там одноклассников, которые работали в этих банках, а я такой парень, тут воду развожу, понимаете? Мне так стыдно было. И, друзья, я не понимал, что Бог что-то делает в моей жизни, что-то меняет. Он хотел очистить меня от эгоизма, прежде чем Он мог использовать меня в служении. И иногда мы думаем, что мы готовы. Иногда мы думаем, что мы самое большое благословение для Бога, для служения. Но Бог говорит, нет, ты еще не готов. Я не могу вести тебя. Ты знаешь много, ты думаешь, что ты знаешь много. Но знаете, Бог благ. И до тех пор, пока я не начал получать удовольствие от этой смиренной работы, Бог мне не дал лучшую работу. Но я вспоминаю сейчас тот отрезок жизни. Знаете, мне нравилось это все. Это было мое обучение, как общаться с людьми. Я встречался с разными людьми, с разного статуса. У меня были клиенты, которые жили под мостом. Люди без определенного места жительства. Но, вы знаете, не нужно недооценивать этих людей, которые под мостами живут. У них все там, у них крыша только $1 миллион стоит. Они не платят аренду, но у них есть телевизор, и там все у них есть. Были люди из высших слоев общества, были некоторые, которые вечером меня, ночью вызывали, рассказывали свои проблемы. Я начал молиться за них, и так у меня началось обучение. И всякий вот такой опыт смирения, это Бог учит нас. Аминь. И, друзья, это все делает Бог, это не мы. Прежде чем Бог смог дать нам больше ответственности, Он помогает нам очиститься от эгоизма. До тех пор, пока эгоизм не исчезнет. Иногда он, конечно, вылезает еще. Вот почему нужно быть на коленях часто. Но это Бог совершает. И когда гордость открывается, Бог хочет очистить нас от нее. Кстати, друзья, я был лидером молодежи, молодежным лидером в своей церкви, не только в церкви, но и в конференции на Филиппинах там. И там 10 тысяч молодежи есть. Я был лидером этой молодежи. И что печально, люди не знали о моих переживаниях. Я думаю, что вы поймете меня. Каждый из нас имеет свои зависимости, так или нет? И я не имею зависимости от наркотиков, может, я выгляжу так, но я имел зависимость от развлечений. Я был зависим от фильмов, и я постоянно ждал субботнего вечера, чтобы мы могли всей молодежью ходить в кино в комнату ко мне в кино, ко мне домой, и мы смотрели, и для нас это самое радостное время было по субботам, суббота вечер. Я помню, однажды мы планировали молодежную конференцию, и мы выбрали одного спикера, и у этого спикера очень сильное свидетельство было. И когда я слушал его, я подумал, я хочу тоже такое свидетельство в жизни иметь. Я хочу, чтобы у меня такое было. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я не знаю, можете вы понять меня или нет. Я был активным в церкви, я был лидером молодежи, в конференции. Но все равно я думал, интересно, какая жизнь за пределами церкви? То есть одной ногой я был в церкви, а другой пытался попробовать там. Я был активным лидером молодежи, но там, где-то глубоко в душе, я задавался вопросом. Интересно, а как было бы пожить в мире? Там вот на вечеринках побывать. Очень печальная ситуация, как вы скажете? Да, ты не можешь на 100% отдаться церкви, и ты не можешь на 100% отдаваться миру. И я помню, как этот пастор в конце молодежного конгресса, который я организовывал, я руководил всем, этот пастор сделал призыв. Кто из вас хочет последовать за Господом и все полностью отдать Ему на 100%? И он сказал так очень сильно. Он говорит, вы не можете быть наполовину в мире и наполовину отдать себя Богу. Если вы будете так поступать, вы все потеряете. Если вы не хотите отдать свое сердце на 100% Богу, то идите тогда в мир на 100%. Потому что вы не будете спасены только если одной ногой будете стоять в церкви, а другой ногой будете в мире. Так не получится. И он сделал такой призыв. Если вы хотите последовать за Богом, отдайте Ему 100% своего сердца. И он сказал, если не хотите идти за Богом, выберите себе, уходите из церкви и живите так, как вы хотите. Но он говорит, я вас заверяю, что вы не будете иметь удовлетворения, вы не найдете там счастья, вы не найдете там радости, потому что радость можно найти только в присутствии Бога. Аминь. Псалом 15:11 сказано, в присутствии Его полнота радости. Аминь, так или нет? Вначале это был просто стих, это клише, знаете, но потом я начал все это использовать, переживать, знаете, в своей жизни. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15:11. «Я искал полноту радости вне присутствия Божьего». И блаженство или радость в деснице Твоей. Его присутствие Знаете, если Бог здесь на сцене, а я буду рядом с Ним, то буду я иметь радость, полноту радости? Да. А если я уйду отсюда, буду я иметь радость? Нет. И когда у меня нет радости, что мне нужно сделать? Мне нужно вернуться в Его присутствие. В Его присутствии полнота радости написана здесь. И затем я понял, Господи, хотя я в церкви, но я не в Твоем присутствии. Некоторые из нас во втором, третьем поколении адвентисты, мы внутри церкви, но мы не в присутствии Божьем. И вот это я переживал. У меня не было радости. Я вроде бы, знаете, был такой человек веселый, но у меня не было счастья. Вот это веселье было только на фасаде, внешне. Как только я заходил к себе в комнату, у меня пустота такая в сердце была. Друзья, без Иисуса нет радости. Как пишется радость? Joy по-английски. J-O-Y. Jesus. Можно Jesus или Иисус написать без буквы J? Невозможно. Если вы вместо joy напишите ой, ой, но ой это значит сюрприз, да, когда нет Иисуса. Нет Иисуса буквы J, остается только одно ой. Тогда человек будет эгоистичный без Иисуса. И кто останется тогда? Вы сами, наедине сами с собой. И будет только ой, вы будете постоянно задавать себе вопрос. Ой, ой. Почему? Без Иисуса нет радости, нету joy. И вы знаете, после того призыва я решил выйти. Я решил выйти вперед. Я знал, что мне нужно оставить эти мирские помыслы. Он также говорил, что не нужно сохранять в жизни то, что будет мешать отношениям с Иисусом. Я помню, когда я вышел, у меня было убеждение, что мне нужно оставить развлечения. Я имел зависимость от фильмов, от DVD, и у меня коллекция была такая. Я знаю, что у всех у нас какие-то коллекции есть. У меня было больше 1000 DVD-дисков. У меня вся стена была заставлено. Все было заставлено. Ну, конечно, на Филиппинах у нас все пиратское. У нас нет копирайта там, но у нас есть право на копию. Вот, но я все это оставил. Когда сделали призыв, я вышел вперед, и у меня сердце просто разрывалось. Я помню, я вышел по двум причинам. У меня было убеждение откликнуться на призыв. И второе, я стыдился, чтобы не выйти, я руководил этой конференцией, и я подумал, Господи, что же будет с моей жизнью без DVD? Я думал, а что ж тогда останется в жизни без этого? Что это будет за жизнь такая? Это единственное облегчение, которое у меня было, и я не хочу его отпускать. Потому что если отпущу и вот эту зону комфорта, которую я там прячусь, как я буду счастлив опять в жизни? Вы знаете, я не имел счастья, но я получал какую-то радость от этих фильмов. И я отдавал эту коллекцию фильмов. У меня была эта коллекция, я там состоял в разных группах, я подумал, Господи, я это все оставляю. Но знаете, что укрепило меня? Ради кого я это все оставляю? И что Он оставил для меня? В тот момент, когда я посмотрел на эту ситуацию, то жертва моя стала преимуществом, радостью. И в тот момент, когда я это бросил, мне нужно было 4.5 часа, чтобы уничтожить эти диски. И пастор пришел, когда мы это жгли все. Он говорит, я видел, как люди уничтожают диски, но не столько. И у одного человека это столько накопилось. И я ей сказал ему, это только по Божьей благодати. И не только я там вышел, другие мои друзья вышли также. И я вам скажу, молодежь, мы не понимаем того влияния, которое мы оказываем на других молодых людей. Наше влияние может либо направить наших друзей на небо, или же в другую сторону. И поэтому в тот момент, когда я вышел, мои друзья также вышли, и у них те же страхи были, что и у меня. Мы все вышли, и они свои романы решили выбросить. У одного, например, друга целый шкаф был романов, и мы устроили большой костер. И когда это произошло, через неделю у нас была новая зависимость. Это была Библия и дух пророчества. И вы знаете, это так интересно было. Раньше мы встречались, и мы только о фильмах говорили. Моя коллекция фильмов была такой, что когда появлялись новые фильмы, все время резервировали для меня, как только появлялось новое. Но после этого мы уже не говорили о фильмах. Меня спрашивали, ты читал 15 главу Патриархов и Пророков? Представляете, 15-летние. Для 15-летних это скучная книга. Нет, друзья, нет. Вы знаете, фильмы скучные. Когда ты открываешь дух пророчества, я зависимый от фильмов, но я вам говорю это. Дух пророчества — это самое удивительное, что есть. Почему он и назван дар? Дар пророчества. И когда мы садились, и когда мы разговаривали, все поменялось у нас. Мы пережили то, что раньше не переживали. Это радость в присутствии Господа. И когда мы говорили друг с другом, мы не хотели, чтобы суббота заканчивалась. И мы говорили, ой, брат, так хочется, чтобы каждый день была суббота, потому что мы можем собираться вместе. И так началось наше возрождение. И тогда Господь возложил бремя свое на наши сердца. Когда Господь трудится в жизни молодых людей, в жизни церкви и так далее, в служении каком-то, то, конечно, врагу душ человеческих это не нравится. Вам нужно помнить, что вы попадаете в самый эпицентр великой борьбы. Можете сказать «Аминь». Мы должны знать это, мы должны признавать и понимать это. Всякий раз, когда вы делаете выбор в пользу Бога, когда это происходит, то, ну, вначале мы пережили такой опыт возрождения, знаете, все было замечательно. Нас приглашали проводить такие встречи возрождения даже в других конференциях. То есть мы говорили, это удивительно, супер, и влияние нашей группы не только в нашей конференции чувствовалось, но практически в каждой конференции. И затем произошло разочарование. И я не хочу много говорить об этом, но когда произошло разочарование, у меня в сердце там просто оборвалось все. И я подумал, Господи, сколько мы пожертвовали для Тебя. Все, что я возложил на жертвенник для Тебя, и Ты мне так ответил. И я не говорил с Богом в следующие 5 месяцев. Я был в депрессии. И люди говорят мне, Джем, мы себе не можем представить тебя в депрессии или в унынии. Да, 5 месяцев я был в депрессии. Я даже не говорил с людьми о моей ситуации. Потому что я понимал, что моя обязанность быть счастливым Джемом. Да, я улыбался, мне нужно везде улыбаться. Но когда я оставался в комнате, друзья, я просто не мог сдерживаться. Я просто плакал, уткнувшись в подушку. Кричал в подушку. И это было очень больно. И я не понимал, что это еще один опыт смирения, через который Бог меня проводит, потому что эгоизм еще не искоренился. И я хочу прочитать вам эту цитату, которая для меня очень важна. Знамение времени за 7 апреля. Здесь говорится так, что когда Петр заявил, что не отвергну тебя, даже если мне суждено будет умереть. Петр думал, что он силен. Но когда пришло испытание, он понял, что он очень слаб. Он был с Иисусом, он получал его помощь. Но прошлая благодать не помогает сегодня. Нам необходимо получать каждый день силу от Бога. Во время успеха я не понимал, что, так как я был очень занят, я заметил, что я не проводил достаточно времени с Иисусом. Я думал, что я и так в Его работе, я в служении, это достаточно. Раз я совершаю Его служение, значит, этого достаточно. Но, друзья, этого недостаточно. Просто проводить время с Иисусом – это совсем не то, что совершать служение. Вы понимаете, о чем я говорю? Можете сказать «Аминь». Друзья, мы должны помнить, что личное отношение – и, ну, даже подготовка проповеди на субботу или на какую-то неделю возрождения – это разные вещи, это разное время нужно на это выделять. И я не понимал этого. И я не заметил, как меня куда-то в сторону уносило. Нам необходимо каждый день получать божественную помощь. Нам необходимо доверять Христу, размышлять над Его Словом. Причина, почему... Почему не так много успеха у нас в проповеди? Потому что мы очень сильно полагаемся на способности человеческие. Слишком полагаемся на спикеров, на их способности, а не на Бога. Евангелие не проповедуется в проявлении Духа и силы Божьей, потому что эгоизм сразу же превозносится. Как только есть какой-то успех, сразу же эгоизм выходит на первое место. И люди забывают, что Бог есть все во всем. В тот момент, когда я понял это, я сказал: «Господи, я сдаюсь». Я сдаюсь. Я не хочу этим заниматься больше. Помните, друзья, я хотел быть миссионером, Господь сказал «нет». Теперь я начал быть активным в служении, я все отдал, я все посвятил Богу. И я подумал, вот это оно, это оно. И теперь разочарование происходит. И затем я сказал: «Господи, я сдаюсь». Я думал, что служение... Все, конец. Нам уже больше не разрешали проводить возрождение. Так дьявол все запутал, и нам запретили проводить возрождение. И я подумал, это же моя жизнь, Господи. Молодежное служение – это моя жизнь. Но я не понимал, что Господь испытывал мое сердце. И тогда я сказал в конце, что все, наше служение закончилось. Но тогда Господь сказал: «Теперь ты готов». «Теперь ты готов». Тогда Господь призвал меня к молитвенному служению. Тогда Господь привел меня в молитвенную комнату. Я помню одну из подруг, Мелиссу, она подружка Мелоди, очень верная Богу женщина. Она поехала на Филиппины, и она начала проводить конференцию, молитвенный лагерь. Она собирала миссионеров, они делились своими свидетельствами, вдохновляли друг друга, чтобы посвящать себя Господу. И я попал туда. Это было на Филиппинах. И у нее там была молитвенная комната. И она объявила, она говорит, что приходите в молитвенную комнату. Но там были некоторые люди, которые не хотели туда идти. Но я был приведен туда. Одна девушка там была. Она очень скептично относилась, говорит: «Ты что делаешь в молитвенной комнате? Эти свидетельства, которые здесь рассказывают, это не настоящие, они преувеличивают». В общем, она говорит: «Я пойду сама послушаю». Она говорит: «Я только 5 минут здесь побуду. И если я почувствую, что здесь что-то неискреннее, я уйду». Она побыла там 5 минут, она не встала, она осталась на 15 минут. Через 15 минут она решила еще остаться там. И она была там час. И еще час потом. И она 3 часа там находилась в молитвенной комнате. В следующий день она пришла на 8 часов туда, в молитвенную комнату. Она просто вышла на обед и покушала, и опять вернулась туда. И когда я слушал эти свидетельства, как вот Мелисса рассказывала, я говорил: «Господи, молитва 8 часов, это же убьет меня!» Я подумал: «Да я не умею молиться даже 5 минут подряд. Раньше у меня 5 минут в день была молитва». Молитва, когда ты проснулся, когда ты кушаешь, когда выходишь из дому, и моя молитва стала такой формальной, такой рутиной. Иногда я молился за еду перед сном. Вы понимаете, вы себя не ловите на таком? Что это просто стало, ну, повторением слов таких. Ты даже не думаешь о том, что ты говоришь. Слово твое как-то расходится с мыслями твоими. И знаете, чего я боялся? Она выбрала меня в качестве фасилитатора в молитвенном служении. И, знаете, я угождаю людям. Ну, я угождал тогда людям. Человекоугодником был. И она сказала: «Джем, помоги мне в молитвенной комнате». Я сказал: ну, хорошо». Мелисса, моя племянница, мы вместе пошли туда, в молитвенную комнату. Я спросил: «Что мы будем делать?» Она говорит: «Ну, у нас будет объединенная молитва». Я говорю: «А это что такое?» «Ну, мы будем молиться короткими молитвами». И когда она объяснила, я не все понял. Те простые наставления, я не прислушивался, я так и не понял ничего. Но она говорит: «Просто вот будь с нами, и если я молюсь молитвой хвалы, молись молитвой хвалы. Когда мы будем исповедоваться, исповедуйся». Когда мы начали молиться, и я произносил вторую или третью молитву, знаете, я просто был сломлен. Я просто разрыдался. И я плакал. И слава Богу, что там только трое нас было. Я так плакал. Почему? Потому что последние 5 месяцев я не понимал, что я вообще не общаюсь с Богом. И я построил эту стену, такую высокую стену, что я не мог видеть за ней Бога. И когда я был на коленях, когда я возносил хвалу Богу, я вдруг осознал, что Бог так благ ко мне был. Я понял, что мой Бог настолько верен, хотя я не верен Ему, но Он верен мне. И когда это произошло, то вся эта стена разрушилась. И я молился снова и снова. Я не мог перестать молиться. Мы час молились, и потом она сказала: «Все, конец». Я говорю: «Нет, давайте еще будем молиться». Когда я пережил это, то Бог дал мне видение. Я не говорю, что я пророк, но я просто вижу некоторые вещи. Я говорю: «Господи, вот почему наша молитва, наша церковь не движется, не развивается, потому что у нас у каждого есть какие-то стены, отделяющие нас от Тебя и друг от друга. И эти стены нужно разрушить. И их нужно разрушить на коленях. Друзья, мы слишком горды. Горды, чтобы признать, что мы неправы, даже когда мы неправы. И в присутствии Божьем гордость не может находиться. Особенно, когда ты склоняешься на коленях перед Ним. Гордость не может существовать. Как только я пережил это, у меня такая радость была. И я подумал: людям нужно пережить это. Им нужна эта молитвенная комната. И вы знаете, я не очень такой человек стыдливый. И я начал подходить к людям. И я спрашивал: «Ты был в молитвенной комнате?» Они спрашивают: «А что это такое?» Я говорю: «Тебе нужно пойти туда». Я к другому пошел. И я начал подходить ко всем людям, кого я знал. И я тянул их туда. И я даже начал говорить, что ты не можешь уехать с этой конференции, если ты не побывал в молитвенной комнате. Друзья, вы когда-то что-то пробовали вкусное? Вы же не можете сами просто попробовать. Если вы что-то попробовали вкусное, вам же хочется накормить другого. Ну, я филиппинец, наверное, это у нас в культуре нашей. Всякий раз, когда мы едим что-то вкусное, нам хочется с кем-то побыть. Если мы где-то на пляже каком-то классном, то хочется, чтобы друзья там побывали тоже. То есть мы не можем наслаждаться в одиночестве. Это у нас такое в филиппинской культуре. И я не мог просто сам этим наслаждаться. И я начал приводить людей туда, в молитвенную комнату. И то же, что произошло со мной, начало происходить с этими людьми, которые приходили туда. Нас было 30 человек уже вскоре. И некоторые люди хотели поехать туда, где они жили, и там где-то полчаса нужно было ехать. И у меня такое убеждение было, что им не надо уезжать, они должны прийти на молитву. И я даже обещал им, что я им обед дам, хотя у меня не было денег тогда. Но знаете, если у нас есть желание, Господь исполнит его. Аминь. Особенно, если это для Его славы. И эти 30-35 человек пришли, они остались на молитву. И у нас такая мощная молитвенная сессия была. Один парень со мной был там, его жена умерла недавно, и он плакал и плакал, и я обнял его. И когда я как-то пришел в себя, я подумал, что-то у меня мокрое здесь. А это его слезы были, понимаете? Я видел, как менялись сердца людей, жизни людей менялись в этой молитвенной комнате. И я сказал, Господи, я хочу этим заниматься. Я хочу этим заниматься. И Господь каким-то образом открыл двери. Бог отправил меня с Филиппин в другие места. И помните, я был лидером молодежи, и все молодые люди, которые принимали решение быть миссионерами, я им задавал вопрос, почему вы решаете ехать куда-то за границу, если у нас здесь очень много работы дома. Конечно, не наш призыв, не наша задача, вернее, говорить людям, указывать, куда им ехать или не ехать. Да, мы можем сказать, что если твой сосед еще не знает Христа, куда тебе ехать за границу? Но, знаете, это не наше дело. Если Бог призывает вас куда-то, значит, это будет самое лучшее место. Если Бог оставляет вас дома, значит, это лучшее место. Вы можете там максимально эффективно поработать. И, друзья, так и со мной произошло. Я сейчас практически дома не бываю. За последний год я был дома 2 месяца. 2 месяца всего. Дома это имеется в виду на Филиппинах, а вообще дома у себя я был 2 недели. И я понял это, что Господь сделал в моей жизни. Он забрал эгоизм, забрал гордость, и это очень важно было, прежде чем Он мог доверить мне служение. И когда я пережил это, друзья, я сказал, Господи, из всех моих опытов это самый важный. Из всего, что я пережил, это самое важное. Спасибо Тебе. Если бы Ты это не сделал, то я не был бы сейчас в этом состоянии. Я не мог бы радоваться Твоему присутствию. Аминь. Бог добр. Он удивительный Бог. Нам нужно больше времени проводить с Ним. И я помню эту цитату прекрасную. Здесь говорится, это служение исцеления, 174-я страница. 474-я страница. В будущей жизни тайны, которые беспокоили нас и разочаровывали нас, будут объяснены нам. Мы увидим, что те молитвы, которые кажутся неотвеченными, были самыми большими благословениями для нас. Можете сказать «Аминь». Да, разочарование и, кажется, нет ответов на молитвы, они стали для нас самым большим благословением. Друзья, скажу вам, Когда мы посвящаем себя Богу, это самое большое благословение. Но помните, Бог хочет очистить нас, прежде чем Он сможет использовать нас. Он хочет шлак этот убрать, чтобы, когда Он даст нам благословение, мы засияли, чтобы мы в тени Его стояли, так или нет? Я подумал, вот мне надо развеселить церковь. Этой церкви нужно веселье. Друзья, церкви не нужно веселье. Церкви нужна святая радость. Нужен Иисус. И всякий раз, когда я руковожу молитвенным собранием церкви, в конференциях, на встречах, когда я вижу молодежь, когда я вижу слезы, когда они говорят, брат Джем, спасибо большое, это молитвенное служение помогло мне увидеть Иисуса. Люди, знаете, взрослые люди, семьи воссоединяются, множество свидетельств, чудес. Я говорю, Господи, это лучше, чем веселье, это радость. Друзья, Бог нуждается в вас. Он хочет, чтобы Иисус засиял в вашей жизни, чтобы Он был в вашем служении, в ваших домах, в ваших церквях. Он должен сиять там. А нам нужно умоляться. Никто из нас не должен сиять, Он должен сиять. На следующих встречах вы услышите больше о наших опытах, вы услышите больше практического. Мы с сестрой, это моя сестра Мелоди, мы будем руководить этим молитвенным собранием. У меня есть, конечно, одно разочарование такое небольшое, когда кто-то говорит, что «Джем, вот ты молишься, и Бог тебе всегда отвечает. Я хочу, чтобы ты помолился за такого-то человека». И я тогда понимаю, Господи, я не хочу этого. Наша роль в молитвенном служении — это чтобы люди узнали, что у них есть Бог, который слышит их, каждого из них, и отвечает на их молитвы, а не только на наши. Наши молитвы не сильнее, чем ваши молитвы. Я правильно сказал, да? Наши молитвы такие же, как ваши молитвы. Да, нам нужно просить Бога. Мы хотим, чтобы вы понимали, что Бог слышит, наш Бог слышит. Мы молимся Богу, который слышит каждого из нас. Не только нас Он слышит. Он каждого из нас слышит. Аминь. Помните молитву фарисея и мытаря. Мытарь думал, что его молитва не услышана, но его молитва как раз была услышана. Поэтому, друзья, пусть наши глаза откроются, чтобы в ходе семинара вы увидели, что вам необходимо наверстать, что вам нужно сделать в жизни. Прежде чем мы закончим, я приглашаю вас опять встать на колени. Великий Бог наш, дорогой любящий Небесный Отец, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Ты дал нам возможность, Господи, приблизиться к Тебе. И, дорогой Господь, я прошу Тебя особенно, чтобы через этот семинар Ты помог нам увидеть, какой Ты есть. И мы молимся, чтобы, когда мы будем приближаться к Тебе, помоги нам отпустить то, что обременяет нас. И я молю, чтобы Ты излил Духа Твоего на это собрание. Говори каждому сердцу. Пусть только Иисус будет виден и слышен. И сейчас я хочу попросить братьев и сестер которые находятся здесь, чтобы повернулись к стоящему рядом. И давайте помолимся друг о друге. Давайте будем молиться друг о друге, чтобы Бог дал нам желание взыскать Его, так как мы никогда не искали Его раньше. Давайте 2 минуты мы посвятим в молитве друг за друга. И когда завершатся 2 минуты, я тогда помолюсь еще. И да, я совершу последнюю молитву. Итак, давайте теперь обратимся друг к другу и помолимся в парах.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.